Дорогие друзья, продолжаем нашу программу «Библейские лекции». Мы продолжим изучение сегодня, слушатели, книги пророка Иезекииля. Мы подошли с вами ко второй главе. Сегодня наше занятие переносит нас именно к этой второй главе Иезекииля, и видение, о котором рассказывается в первой главе, произвело на пророка Иезекииля такое впечатление, что он пал лицом на землю, слушатели. Такое было видение подобия славы Господней. Увидев это, я пал на лицо свое и слышал глас глаголющего. И он сказал мне: «Сын человеческий, встань на ноги твои, и я буду говорить с тобою». Это мы читаем первый стих второй главы пророка Иезекииля. Как видите, после видения Иезекииль уже не мог стоять, но он прямо упал лицом на землю. Теперь ему предстояло получить приказ и задание, и новые силы для выполнения того дела, к которому его призвал Господь. Бог обращается к нему, называя его «сыном человеческим». Такой же титул, друзья, помните, был дан еще Даниилу. Всего двум пророкам из Ветхого Завета этим же именем называл себя Господь Иисус Христос. И в его случае это имя, друзья, это имя говорит о нем, в его отвержении, о его смирении и о его возвышении, потому что он стал человеком, друзья. Он был Богом и человеком. Он сын человеческий с большой буквы, конечно, друзья. И вот Иезекииль прошел через тяжелые страдания. Задание, которое дал ему Бог, было исключительно сложным заданием. Он должен был говорить с народом-отступником. Он был послан к народу, который считал себя Божьим народом, но который фактически восстал против Бога, друзья. Божий Дух сходит на Иезекииля и подготавливает его к его служению. «И когда он говорил мне», написано во втором стихе, «вошел в меня Дух и поставил меня на ноги мои, и я слышал говорящего мне». Дух Божий дал Иезекиилю, друзья, силы на выполнение Божьего задания. И я верю, что Бог, если Он призывает вас на какое-то дело, всегда дает вам силу на это дело. Моисей, пророк, после 40 лет, проведенных в пустыне, отчетливо понял, что он не может освободить свой народ из рабства. И тогда Бог сказал ему: «Я сделаю это через тебя». Этот принцип очень полезно глубоко понять и следовать ему. Если Бог призывает вас на какое-то дело, Он всегда дает вам силы на его выполнение, друзья. Важно только понять, куда именно призывает вас Господь. Иезекииля Бог призвал на такое трудное дело, какое, я думаю, не знал ни один человек. Если бы Господь Бог назначил на это дело меня или вас, я тут же попросил бы освобождения от должности, потому что я бы просто испугался бы до смерти. Но, друзья, Иезекииль не поколебался. Я лично восхищаюсь этим великим пророком, друзья. Но, как мы знаем из Священного Писания, мы знаем, что Господь призывает человека, каждого, и дает ему дар, и дает ему именно то, что он может совершить. Поэтому мы должны всегда быть готовы, друзья, на то, на что Господь нас призывает. Послушайте все же, какое задание дает ему Бог. «И он сказал мне: Сын человеческий, я посылаю тебя к сынам Израилевым, к людям непокорным, которые возмутились против меня. Они и отцы их изменили предо мною до сего самого дня. И эти сыны с огрубелым лицом и с жестоким сердцем, к ним я посылаю тебя. И ты скажешь им: так говорит Господь Бог». 3-4 стихи мы читали, друзья. «Я посылаю тебя к людям непокорным». Через всю книгу Езекииля проходят слова «мятежный дом», «люди непокорные», «жестокие сердцем» и так далее. И среди такого народа Езекииль должен был выполнять свою миссию. А сколько миссионеров, слушатели, прошло вдоль веков именно неся Слово Божье темному народу, который вообще не хотел слушать Господа, не хотел слушать Слово Божье, не хотел слушать миссионеров. И я удивляюсь, и я восхищаюсь теми миссионерами, которые были призваны на такие миссии, друзья. И именно таким миссионером, я бы сказал, миссионером среди своего же народа Езекииль был в то время, друзья. Мы читаем в 5 стихе, будут ли они слушать или не будут, ибо они мятежный дом, но пусть знают, что был пророк среди них. Друзья, какие важные слова для всех тех, особенно кто меня в этот момент слушает и кто проповедует. Будут ли они слушать вас, слушатель? Будут ли они слушать? Или не будут? Потому что они, может быть, мятежные люди, но пусть знают, что среди них был проповедник Божий. Вот что главное, друзья. Когда Езекииля не стало, народ действительно признал его пророком Божьим, как и предсказал Господь. Я хотел бы спросить вас сегодня, а за кого вас принимает народ сегодня? За кого, слушатели? «А ты, сын человеческий, не бойся их», читаем дальше в 6 стихе. «Не бойся их, и не бойся речей их, если они волцами и тернами будут для тебя, и ты будешь жить у скорпионов, не бойся речей их». Не страшись лица их, ибо они мятежный дом. Друзья, снова, какие важные слова, не правда ли? Очевидно, в своем служении Езекииль подвергался разным опасностям, но Бог говорит ему: не бойся. Не бойся ни их, не бойся их слов, ничего не бойся. Иди и проповедуй, иди и говори, иди и пророчествуй от моего имени. В 3 главе мы видим, как Езекииль готовится к своему трудному заданию. В это время храм в Иерусалиме еще не был разрушен, и лжепророки обманывали плененный народ фальшивыми надеждами. Они говорили Езекиилю: «Кто ты думаешь ты? Кто ты есть? Ты есть такой, что ты пророчествуешь нам о всех этих несчастьях. Кто ты такой? Мы все-таки остаемся Божьим народом, и мы вернем свою землю. Этот плен недолго продлится». Но Бог сказал Езекиилю: «Скажи им, что они не вернутся обратно. Они проведут в Вавилонском плену 70 лет, ровно столько, сколько сказал пророк Иеремия. И они будут трудиться в поте лица своего на полях вдоль вавилонских каналов и строить здания. Их участь будет нелегкой. И сказал мне: сын человеческий, съешь, что перед тобою, съешь этот свиток и иди, говори дому Израилеву». Читаем в 1 стихе 3 главы пророка Езекииля. Сын человеческий. Бог снова, друзья, называет пророка сыном человеческим, тем же именем, которое было дано когда-то Иисусу Христу. Это имя предвещает Езекиилю большие страдания в его предстоящей миссии. Он представитель всего человечества в тот момент, друзья, и он сын человеческий, потому что в самом деле он сын человека и несет Божье задание. И говорит ему Господь: съешь этот свиток. Бог приказывает Езекиилю принять Слово Божье в самые его внутренности, чтобы оно стало составной частью его жизни. Тогда написано: «Я открыл уста мои, и он дал мне есть этот свиток, и сказал мне: Сын человеческий, напитай чрево твое и наполни внутренность твою этим свитком, который я даю тебе. И я съел, и было в устах моих сладко, как мед». Читаем во вторых и третьих стихах. Друзья, я хотел бы сказать, что питаться Словом Божьим – это очень полезная диета. Любите ли вы его? Вы должны полюбить его, прежде чем перед вами раскроется его значение. Слово Божье раскрывает перед вами личность того, которому должна принадлежать наша любовь. Иезекииль сказал: «И было в устах моих сладко, как мед». Он, друзья, он любил Слово Божье, как никто другой. Написано дальше: «И он сказал мне: Сын человеческий, встань и иди к дому Израилеву, и говори им моими словами, ибо не к народу с речью невнятною и с непонятным языком ты посылаешься, но к дому Израилеву». Друзья, Иезекииль был послан проповедовать Слово Божье к своему собственному народу. Ему не нужно было, как миссионерам, учить трудный незнакомый язык, усваивать культуру и так далее. Нет, он шел к своим. Не к народам, а многим, с невнятной речью и с непонятным языком, которых слов ты не разумел бы. Да если бы я послал тебя и к ним, то они послушались бы тебя, а дом Израиль не захочет слушать тебя, ибо они не хотят слушать меня, потому что весь дом Израилев с крепким лбом и жестоким сердцем. Читаем в 3 главе 6-7 стихи. И хотя Иезекииль отправляется к своему собственному народу, говорящему одним языком, с пророком, этот народ не пожелает его слушать. «Вот, я сделал и твое лицо крепким против их лиц, и твое чело крепким против их лба, как алмаз, который крепче камня, сделал я чело твое, не бойся их, и не страшись перед лицом их, ибо они мятежный дом». 8-9 стихи. Господь говорит Иезекиилю, что он даст ему достаточно сил, чтобы выдержать его тяжелую миссию. Затем Бог говорит Иезекиилю, что ему предстоит сделать. «И пришел я к переселенным в Тель-Авив, живущим при реке Хавари, и остановился там, где они жили, и провел среди них 7 дней в изумлении. По пришествии же 7 дней было ко мне слово Господне: Сын человеческий, я поставил тебя стражем дому Израилю, и ты будешь слушать слово из уст моих и будешь вразумлять их от меня. Когда я скажу беззаконнику: смертью умрешь, а ты не будешь вразумлять его и говорить, чтобы остеречь беззаконника от беззаконного пути его, чтобы он жив был, то беззаконник тот умрет в беззаконии своем, и я взыщу кровь его от рук твоих. Но если ты вразумлял беззаконника, а он не обратился от беззакония своего и от беззаконного пути своего, то он умрет в беззаконии своем, а ты спас душу свою». 15-19 стихи. Бог поставил Иезекииля стражем над народом Израиля, слушатели. Быть может, они не пожелают его слушать, но он в любом случае должен предостеречь их. И Бог предупреждает Иезекииля, что если он не будет предостерегать народ и указывать им на их преступления, вина за эти преступления, конечно, падут на Иезекииля. Да, это была трудная, опасная и ответственная миссия, и Бог выбрал для нее правильного человека. Бог не ошибается, друзья. В древнем мире, когда народ был окружен крепостной стеной, как вы знаете, положение стража на стене было очень и очень важным, не правда ли? Страж проводил на стене всю ночь. Он должен был быть все время на чеку, вглядываясь и вслушиваясь в темноту. Слово Божье уделяет много внимания ночным стражникам на городских стенах. В древнем Иерусалиме ночная стража сменялась трижды в течение ночи. От сумерек до полуночи, от полуночи до первого петуха, что соответствует приблизительно 2-3 часам ночи, и от первого петуха до зари. Последний, третий страж объявлял о наступлении рассвета. И вот, слушатели, здесь, как мы видим, эту картину, картину стража, который должен был предупреждать о неправильном пути, о неправильной жизни. Если человек изменялся, менял свою жизнь на хорошую, на правильную жизнь, тогда все было благополучно. А если нет, тогда, конечно, этот человек получал свое наказание, а сам страж или сам пророк в этом смысле, он сделал свое дело, он не нес на себе никакой вины. В 20 стихе мы читаем: «И если праведник отступит от правды своей и поступит беззаконно, когда я положу перед ним преткновение, и он умрет, то если ты не вразумлял его, он умрет за грех свой, и не припомнится ему праведные дела его, какие делал он, и я взыщу кровь его от рук твоих». Так говорит Господь пророку. Ударение здесь у Иезекииля делается не только на этом человеке, живущем под законом, сколько на ответственности стража. Страж должен предостеречь того, кто отошел от правды. Дальше в 22 и 23 стихах мы читаем: «И была на мне рука Господа, и он сказал мне: встань и выйди в поле, и я буду говорить там с тобою. И встал я, и вышел в поле, и вот там стояла слава Господня, как слава, которую видел я при реке Хаваре, и пал я на лицо свое». Какое удивительное явление, не правда ли, Иезекииль снова увидел. Иезекииль провел среди пленного народа Израиля 7 дней и увидел полную меру их отступничества от Бога. После этой недели Бог приказывает ему выйти из среды этого народа, и он видит славу Божью. Слава Божья появляется снова и снова в рассказе или же видениях Иезекииля. Что же это такое слава, друзья? Слава – это что-то такое, что воздействует на все наши органы чувств. Она имеет размер, и ее размер, слушатели, равен безграничности космоса. Слово Божье говорит нам: небеса проповедуют славу Божью, и о делах рук его вещает твердь. Псалом 18. Слава Бога видна во всей вселенной, в которой мы с вами живем. Слава также обладает красотой. Она прекрасна. Я думаю, ее нельзя описать словами. Ни один пророк, никто не мог описать славы Божьей. В славе содержится величие, друзья. И, наконец, можно сказать, что слава обладает честью и достоинством. Само имя Бога предполагает его достоинство, его славу. Иезекииль был тем избранником, который видел славу Господа, друзья. Написано: «И вошел в меня Дух, и поставил меня на ноги мои, и Он говорил со мною, и сказал мне: иди и запрись в доме твоем. И ты, сын человеческий, вот, возложат на тебя узы и свяжут тебя ими, и не будешь ходить среди них». Читая дальше, мы видим, слушатели, что этому пророку предназначалось донести Слово Божье до его народа, и только для этой цели он обретал речь. Остальное время он должен был оставаться немым.